Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, это программа, очередная программа из цикла «Цена Победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Ну вот мы продолжаем двигаться. Сегодня мы даже выйдем за пределы, наверное, 45-го года, за пределы такого формального окончания войны. И наша тема, как мы ее сформулировали, звучит так: «Сталин и поколение победителей». И мы приветствуем в нашей студии историка Дмитрия Фоста, с которым мы будем вести беседу на эту тему. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Что еще я хотел сказать? Сначала я вам скажу то, что я должен сказать. Это напомнить вам номер, по которому вы можете присылать ваши смс. Это плюс 7985-970-45-45. И вот включаю веб-трансляцию, то есть посетители сайта радиостанции «Эхо Москвы» могут смотреть нашу программу на сайте в веб-варианте. И еще одну вещь, которую я хотел бы нашей аудитории предложить, скорее, это зайти, опять же, на сайт радиостанции «Эхо Москвы», где, что называется, для чистоты эксперимента объявлено голосование. Голосование на тему «Завершать или продолжать цикл программ «Цена Победы». Тот, кто там читал какие-то блоги, не какие-то, вернее, мой первый блог, может почитать и мой сегодняшний второй блог, где мы предлагаем вам, во-первых, выразить ваши отношения, потому что нетрудно догадаться, что мы уже вот в 45-м годе хронологически, уже даже, вот видите, сегодня выходим даже за пределы 45-го года, и, соответственно, вроде как бы формально мы движемся к окончанию. Но вот, тем не менее, есть противоположное мнение. В общем, мы вас призываем как бы там высказаться, проголосовать и высказаться, высказать свое мнение, сделать ваше предложение по поводу, во-первых, продолжения программы и какие темы вы бы хотели услышать и увидеть в рамках вот нашей программы, которая, напомню, уже идет 4,5 года. Ну вот, после такого предисловия мы, наверное, и приступим к беседе с нашим сегодняшним гостем. Дмитрий, я даже не знаю, с чего начать.
Знаете, а проще всего начать именно с 9 мая.
Да? Именно с 9 мая.
Да. Вот потому что...
Да, ну, парад Победы был не 9 мая,
да,
парад Победы был позднее. А, кстати говоря, давайте вот, может быть, такой первый вопрос. Я вас собью с вашей... с того, что...
С установки,
да, которую вы себе дали. 45-й год.
Да.
Ну, парад Победы, понятно, да, эйфория после действительно страшной войны и совершенно, так сказать, и великой победы.
Да?
Да. Еще раз, День Победы, это 46-й год, да?
Да.
Праздник Победы.
Праздник Победы,
да.
9 мая.
Уже 9 мая, да, естественно. А в 47-м году Сталин отменяет Праздник Победы.
Да.
И он, собственно говоря, возобновился, это я уже помню, в 65-м году, на 20-летие Победы, когда уже при Брежневе весь хрущевский период пропускается, значит, День Победы был как праздник восстановлен, и более того, объявлен даже нерабочим днем к радости не только ветеранов войны, но и всего населения нашей необъятной страны.
Да.
Да. А почему он отменил День Победы?
Ой, ну это совсем просто. Дело в том, что диктатор, настоящий диктатор, знаете, вот 999-й проба, не может позволить своему народу ощущать свое достоинство. Ощущать достоинство победителя он не мог запретить людям, которые победили в войне, да, ветеранам войны, солдатам, офицерам, генералам, маршалам, он не мог этого позволить. Он должен был поддерживать людей в тонусе, ну, абсолютного послушания или, если угодно, рабства. И со всеми проявлениями чувства собственного достоинства людей, которые победили фашизм, которые простили большую часть ветеранов, большая часть тех, кто воевал на фронте, очень сильно страдали в довоенные годы от сталинского режима. Пережили голод, пережили репрессии, пережили страшное унижение нищетой всеобщей. И простили это. Простили Сталину, простили коммунистической партии в годы войны. Потому что надо было отстаивать свою независимость. Это важнее всего. И они расправили плечи. Люди после победы, армия после победы, граждане после победы задышали. Этого позволить было нельзя ни в коем случае. И вся политика Сталина была направлена после войны именно на унижение этого достоинства.
То есть он рассматривал в этом угрозу собственной власти?
Безусловно, она была безмерной. Она была безмерной.
Вот власть или угроза?
Угроза. Угроза. Дело в том, что власть, к счастью, имела ограниченный ресурс, как и любая власть. Другое дело, что очень искусно пользовалась этим ресурсом. А вот угроза была невероятной. Люди вернулись с фронта с ощущением, что они заслужили другую жизнь. Абсолютно все были убеждены. Колхозы будут отменены, ну, в течение года, может быть, двух. Все были убеждены, что доходы людей повысятся, что теперь они заслужили доверие от своего правительства. Наивные люди. Они не понимали задач сталинского руководства. Но верили в это абсолютно все. Вы знаете, мне хорошо известно мнение очень многих ветеранов войны, которые, возвращаясь с фронта, именно так и мыслили. В том числе вот Елена Боннер так рассказывала об окончании войны и о своих личных впечатлениях. Мой отец, совсем далекий от правозащитников, тоже вернулся с этим ощущением с фронта. Очень многие ветераны, с которыми мне приходится беседовать, вот, буквально вот.
А вы знаете, Дим, сейчас извини, просто здесь на эту тему я даже здесь вопрос нам еще до эфира пришел. И, в общем-то, сегодня в сознании людей тоже присутствует вот это мнение. Сейчас я вам его зачитаю. Где же это самое? Вот. От архитектора из Роттердама, между прочим, из Голландии. Несмотря на все ужасы того времени и того режима, большинство ветеранов убежденные сталинисты. Вот существует такое мнение, да, что ветераны войны, они, собственно, до сих пор, те, которые, в общем-то, дожили, слава богу, до наших дней, что они, для них вот имя Сталина – это святое.
Я думаю, что это совсем не так.
Даже я понимаю, что подсчетов нет, да, пропорций.
Статистики, да? Нет, но есть понимание психологии людей. Я вот, вы знаете, позволю себе сейчас просто документально как-то частично опровергнуть это. Я сейчас зачитаю некие материалы, я объясню сейчас, какие. Но перед этим я хотел бы оговориться. Люди, проявляющие активность, проявляющие недовольство со временем, с возрастом, начинают забывать боль и обиды. Остается только самое лучшее. Да? Вот. И переступая через какой-то возрастной барьер 70-80 лет, люди оставляют, ну, пожалуй, самое главное, а все остальное смазывают. Вот отношение к Сталину людей. Да? Мне удалось познакомиться вот с такими материалами. Надзорные дела, надзорное производство прокуратуры Советского Союза по 58-й статье.
Антисоветская деятельность. Да,
да, антисоветская деятельность.
58-10 прим.
Да, да, да. 58-1 и так далее. 13 прим. Вы знаете, знакомство, вот личное впечатление, вызвало вообще депрессию, потому что чудовищная совершенно практика была в отношении в том числе и ветеранов. Так вот, что вменялось ветеранам, многим ветеранам войны, которые высказывали свое мнение после войны, по их делам? Низковолос Иван Яковлевич, 14-го года рождения, образование среднее, герой войны, исключен из КПСС за сокрытие связей с родственниками в Америке. Вот что он пишет. Герой войны. Значит, его письмо в ЦК КПСС. Если в начале 41 года была только частичная измена, имеется в виду встреча немцев.
Отступление.
Да, отступление, сдача в плен массовая. А основное стремление было освобождение Родины за Сталина, за учение Ленина Сталина, то теперь, после обещанного во время войны рая, после обещанного рая вряд ли найдутся еще такие, которые этому поверят и не дадут себя больше обмануть. Даже тупоголовые царские правители старались поддержать авторитет и цену своих наград народе. Что получилось у нас? Их оплевали сами. Только жаль, что у них были благородные имена. Орден Ленина, Суворова, Кутузова, Красная Звезда. Значит, это одно мнение. Теперь смотрите. 1908 года. Рождение Федотов. Константин Иванович, неоднократно судим, участник войны, без определенных занятий, Южно-Уральская железная дорога. Направил письма в Челябинский рабочий, правда, в которых описывал свое тяжелое материальное положение, просил помощи и осуждал коллективную форму хозяйства в СССР, ссылаясь на общее мнение. Потеряев Евгений Александрович, 93-го года рождения, русский, образование высшее. Тысячи рабочих мрут от желудочных болезней, туберкулеза и других. Виновник за смерть тысяч людей – Сталин, который объявил новостройки, не подготовив базу для них. Поэтому мы, рабочие, считаем его врагом народа и требуем привлечь его к суровой ответственности. Компартия с первых лет своего существования основывала свою работу на лжи и обмане. Все ложь и обман, даже во внешней политике, обман самым наглым, безостенчивым образом, что видят все трудящиеся и знают цену этой лжи.
Это какой год?
Это сказано в 1952 году.
Самоубийца.
Самоубийца. 15 лет лишения свободы.
Но это ему еще очень повезло.
Ну, да. Уже было чуть-чуть помягче.
Да, даже не сразу не сказал.
Чуть-чуть.
Да, Дмитрий, помните вот эту знаменитую фразу Сталина, что победителей судят?
Да, победителей судят. Это же просто основа его идеологии. Ему надо было судить победителей,
начинали
чтобы не считать с их мнением, не считаться с их мнением. Знаете, Дмитрий...
Извините, я вас обоих перебью, да. Чтобы для точности.
Да.
Здесь нам просто вот студент из Казани прислал в кавычках, я надеюсь, он правильно воспроизвел вот то, что ты сказал, Дим. 9 февраля 1946 года по радио Сталин сказал, говорят, что победители не судят, что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить. Можно и нужно критиковать и проверять. Меньше будет зазнайства, больше будет скромности.
Да.
Ну, как бы это доктрина, по сути.
Это доктрина, и я вам хочу привести потрясающий факт, который прольет на это вот полный свет. То есть вот все софиты наведены на Сталина. Сейчас мы их включаем, и все проявится. Сталин после Парада Победы во время банкета, который проходил в здании Мавзолея, на котором ему было предложено стать генералиссимусом, кстати. Он сказал...
В здании Мавзолея?
В здании Мавзолея есть банкетный зал.
Там да. Есть банкетный зал, это известно. Да. Они когда стояли на трибуне...
Они потом спускались.
Да, во время демонстраций, парадов, у них же там был вот этот вот зал, где они закусывали.
Ну, как бы само по себе достаточно макабрически выглядит.
Ну, представляете,
как выглядит
на могилке так вот. Да?
Даже не на могилке,
В могилке, да. Потому что это в самом низу. И вот Сталин... в разговоре с Маленковым и Жуковым сказал следующее. В следующей войне, сказал он, на русский народ опираться уже будет нельзя. Он слишком изменился в годы войны. Слишком изменился. И понес большие потери. Это было правдой. Но не настолько большие потери, чтобы сделать то, что предложил Сталин. В следующей войне военные кадры мы должны черпать из среднеазиатских республик. Для него армия, укомплектованная русскими, укомплектованная, ну, скажем так, победителями, для него эта армия была неинтересна. Ему нужна была менее образованная, а в Средней Азии...
Более послушная.
Более послушная.
Ну, а потом, верно. Как бы, тут совершенно очевиден и тот факт, что люди, которых обманули один раз...
Они уже не поверят.
Да. И у меня вопрос крутится с самого начала эфира на языке. Вот, ну да, диктатор должен унизить победителей, чтобы укрепить свои властные позиции, чтобы загнать их за можай и как бы сохранять полный контроль над государством и людьми. Но при всем при том, с фронта вернулись миллионы людей.
Да.
И не просто миллионы людей, а как бы людей, переживших военную вольницу. Угу. То есть я могу судить там по своему собственному деду, который был танкистом во время войны. Они привыкли к другому образу жизни, к другой степени свободы, в отличие от тоталитарного режима, царившего в Советском Союзе. А кроме того, эти люди очень хорошо умели воевать.
Да.
И их было много.
Да.
То есть,
и они еще, кстати говоря, плюс к этому, они еще повидали, пусть и не мирную, разрушенную, но все-таки европейскую.
Другой образ жизни.
Другой образ жизни,
да.
Они повидали Европу.
Да, просто как бы у меня на памяти один из уставов, стрелковых уставов образца конца войны, где было наставление, как стрелять из автомата из кузова грузовика. А это очень сложно.
Да, конечно.
И это был уровень подготовки, ну, способности армии на тот момент. Ну,
да. Но мне кажется...
Так вот вопрос-то. Насколько вообще реально была возможность, что вот эти люди, пережившие вольницу и опять загнанные в тиски, могли учинить смуту?
Она была чрезвычайно высокой, с моей точки зрения. И я основываюсь не на личных своих там мыслях, а прежде всего на тех материалах и документах, с которыми мне пришлось познакомиться. Дело в том, что... Вот я сейчас перечислю несколько фактов, да? А потом их поясню. Факт первый. Сразу после войны Рокоссовский отправляется в Польшу министром обороны. Жуков сначала в Одесский военный округ. И ставится вопрос о его, как бы, в кавычках... разоблачение и о репрессии в отношении его. Не удалось. Военные не дали его на военном совете в 1946 году, на высшем военном совете. Маршал, генерал Рыбалко тогда еще, он потом стал маршалом, встал и сказал Сталину в лицо: мы победили, мы больше не позволим партии вмешиваться в дела армии. Жукову мы верим, все, что о нем говорится, клевета. И Жукова после этого, значит, отправили сначала в Одессу, а потом в Свердловскую область.
Свердловск, да, на Урал.
Далее.
Новиков Александр Александрович.
Замучены были. Вы знаете, волосы дыбом встают, когда читаешь материалы и знакомишься с рассказами Крючкова, Новикова, что с ними творили в НКВД. Это кошмар какой-то. Так просто с фашистами даже не обращались. А как обращались с простыми ветеранами? И почему? Я сейчас объясню. В 1936 году были установлены орденские деньги. И вот каждый ветеран войны, да, вернулся с фронта с медалями, с наградами и получал какие-то незначительные, в общем, копейки. За те награды, которые у него на груди. Ну, допустим, за отвагу 5 рублей. Орден Красной Звезды 15 рублей. Ежемесячная доплата, независимо от денег. За орден Ленина 25 давали.
Это много.
Ну, 25 это много.
Не так много.
Но это всегда была какая-то заначка. Это всегда то, что отличает ветерана войны от тыловика. Ему платят. Это дань уважения. В 1947 году Сталин отменяет эти выплаты. Реакция была однозначной.
Подождите, извините, а вот в годы войны...
Выплаты шли.
Даже в годы войны шли?
Не то слово. Вы знаете, я познакомился с материалами тыла Красной Армии в годы войны. Потрясающая вещь. Такая напряженная работа Сберкасс. 3 рубля, рубль, 5 рублей. Ежемесячно солдатики клали на сберкнижку. И учет велся. Знаете, вот, ну, сейчас...
Но на оккупированной... А, ну, там солдат не было.
Да.
Извините.
Не на оккупированной, на нашей, на нашей территории и в войсковых частях. То есть, эти деньги, как бы, да, считались, откладывали, они помогали людям. И вдруг эти деньги отменяют. Ветераны восприняли это не просто как пощечину, как самое страшное оскорбление. И ответная реакция... Они как бы встретились со Сталиным глазами. Ответная реакция была потрясающей. Они сняли награды со своей груди и перестали их носить. Медали. Вот люди вот моего поколения, постарше поколения помнят. В расшибалочку, в пристенок играли медалями во всю Ивановскую. Отдали своим братьям, своим детям медали. Играйте. Они ничего не стоят. Это был ответ очень жесткий. И твердый со стороны ветеранов.
Но вы знаете, в контексте унижения победителей, это, в общем-то, был беспроигрышный ход. То есть ожидать подобную реакцию было можно, но понятно, что она была бы скоротечной. Но люди сняли награды, то есть они обезличились.
Они... Цель. Сталин достиг своей цели. Он... деморализовал людей этим. Понимаете? Он вызвал чувство растерянности у них. Деморализовал. Тем самым несколько подавил потенциальную возможность сопротивления. А сопротивляться было чему? В 46-м году был страшный голод. Это же могло объединить людей. А потом в 46-м году был всплеск преступности ветеранской. Вернулись люди, разведчики бывшие, например, да? 80% из которых, 80%, я отвечаю за эту цифру, потому что есть целое исследование на эту тему, 80% войсковых разведчиков после войны за преступления, совершенные ими, были лишены воинских наград и посажены в тюрьму за уголовное преступление. Ну, как так? Они видят, как живут... горожане, как живут члены обкомов партии, райкомов партии, а сами живут в нищете, кормить нечем. Что ему стоит подломить там какой-то киоск, если он пробирался в тылы противника, вырезал там огромное количество фашистов и еще выполнял боевую задачу при этом. То есть навыки вот эти вот как-то признаки реализации военных навыков с точки зрения Сталина проявлялись. И он этого очень боялся. Естественно, очень боялся.
Ну, как бы сейчас мы уйдем на рекламу, насколько я могу судить по часам.
Да, у нас еще
да. Но вопрос, который хотелось бы задать после того, как мы вернемся,
да.
Насколько была реально возможность организации генералами некого
заговора, армейского
выступления?
Но к этому мы вернемся, повторю, вслед за Дмитрием Захаровым, через несколько минут в программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, телевизионную, радийную. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что ведем мы ее вдвоем. Дмитрий Захаров
и Виталий Демарский.
Совершенно справедливо. А в гостях у нас историк Дмитрий Фост. Говорим мы о послевоенном, о поколении победителей.
Да.
О его судьбе послевоенной.
Я повторю свой вопрос, который я задал до ухода на новости и рекламу. Насколько была вообще высока вероятность заговора подготовки выступления?
Да. Я могу вот однозначно ответить на этот вопрос. Хотя однозначных источников не может существовать в природе, да, исторических источников. Но вот я вам приведу пример. В 1953 году был арестован Берия. Руководил арестом два человека, Жуков и тогда генерал армии Москаленко, командующий войсками ПВО. Он собирал людей, Жуков...
Это 53-й год.
53-й год. Это первое событие. И они практически совершили очень дерзкий переворот, арестовали Берию в Кремле, не дали очухаться Комитету государственной безопасности, то есть очень чисто сработали. А потом, в 58-м, это вот я просто напоминаю, А в 58-м году, когда Сталин, когда Хрущев все-таки снял Жукова, состоялся второй высший военный совет, на котором армия уже не заступилась за Жукова, а долбала его по полной программе, обвиняя его в бонапартизме, обвиняя его в заносчивости, в грубости и прочее, прочее, прочее. И там прозвучало несколько интересных фраз. Москаленко встал, выступил против Жукова и сказал, что вот он, бонапартист, рвался к власти. А Жуков, затравленный Жуков, ответил ему: «Слушай, Кирилл, ты меня еще при аресте Берии задолбал своими призывами. Бери власть, всех свергай». Таким образом...
Обсуждалось.
Это не просто обсуждалось, по всей видимости, в высших эшелонах военной власти, а это просто было на языке, понимаете, это было на острие. И Жукову не простили того, что он, Жуков человек, который мог воспользоваться своим авторитетом, всеобщей любовью, там, боготворением, его действительно боготворили ветераны, это сейчас возникают какие-то там претензии к нему, много крови и так далее. Во время войны этого не возникало. И он не взял власть, он не снял, он не убрал Сталина, он не убрал Хрущева. И
он помог Хрущеву.
А?
Он помог Хрущеву.
А вот смотрите, ведь то, что произошло с Берией, произошло уже после смерти Сталина, естественно.
Да.
Так почему же до того не попытались? Или...
Вы знаете, были все дезорганизованы. Комитет государственной безопасности работал блестяще. Каждый второй военачальник так или иначе доносил. Это была система, в которой невозможно было ничего сказать при Сталине. Тем не менее, настроения такие были, они зрели. Люди понимали друг друга с полуслова. Генерал Гордов, герой Сталинградской битвы.
Расстрелянный.
Он был расстрелян за разговоры с Понеделиным о том, что вообще... Жить-то невозможно при Сталине. Надо бы его как-нибудь вообще-то убрать, а лучше не убирать, а куда-нибудь послали бы нас с тобой куда-нибудь в Швецию или Финляндию, в Скандинавию поработать.
Есть еще одна...
Расстрел.
Есть еще одна деталь.
Извини, Виталий, да? Вопрос одного из наших слушателей,
да,
о том, какова статистика репрессированных фронтовиков после войны.
До 10%. До 10%.
Студент-историк Евгений из Перми спрашивает.
До 10% ветеранов войны оказалось в лагерях.
А сколько армия была на 9 мая 45-го года?
Она была огромной. Она была огромной, около 13 миллионов.
Ну, это столовыми службами и прочим.
Ну, наверное, да, слишком.
13 миллионов человек – это численность армии на 9 мая. Вот. И ее не торопились демобилизовать, кстати.
Кстати, есть вопрос здесь про демобилизацию. Да, как шла демобилизация?
Демобилизация происходила очень медленно. Вот этих ветеранов надо было держать в узде победителей. Их надо было, их нельзя было так уж очень активно распускать. Да. Единственное послабление, это было послабление, которого нельзя было не сделать в 1945 году, сразу после войны. Было предложено уволиться всем добровольцам. Всем тем, кто в армии пришел в армию добровольцем.
После... Не по призыву, да?
Да. После этого, несмотря на то, что осуществлялись регулярные призывы, они осуществлялись в очень ограниченных масштабах. Я вам скажу, в 45-м году успели призвать 28-й год. И ребята рождения 28-го года успели принять участие в боевых действиях. Молодые, совсем молодежь, да, мальчишки 17 лет. Вот. И тех, кого призвали в 1945 году, уволились из армии спустя 7 лет. 7 лет. Вот.
Ну да, механизм контроля.
Механизм контроля прежде всего. Дело в том, что содержать такую армию в послевоенные годы не было никакого смысла. холодная война только-только начиналась и наращивалась. Да, американцы и вот Черчилль в 1945 году рассматривал вопрос, это подтверждено английскими и британскими документами, рассматривал вопрос о возможности нападения на Красную Армию в мае 1945 года, в конце мая 1945 года. Потом был перенесен день на 1 июля 1945 года, но, к счастью, все это не состоялось. И вот солдатки мобилизовывали вот очень медленно.
Дмитрий, вот какой вопрос. Помимо всего прочего, я думаю, что на реакции, на отношения вот тех людей, которые пришли с войны, я думаю, что очень плохо, наверное, повлиял еще вот этот факт, я сказал деталь, но это не деталь, конечно, это отношение к инвалидам.
Да, я занимался этим вопросом специально. Есть такой писатель, Минутко, да, мы с ним очень много смотрели документов на эту тему, очень много обсуждали этот вопрос.
Ну, по-моему, биограф Андропова,
да? Да, 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 такой, причем негативный биограф, рассказывающий правду, значит, об Андропове, и причем и позитивную, и негативную правду, такой объективный очень человек. Так вот, инвалидов, настоящих инвалидов.
Без рук, без ног.
Без рук, без ног. Было огромное количество. Вот вы знаете, в 1900... Возьмем цифру не 45-го года. Возьмем цифру попозже. В 1954-го, через 10 лет почти после войны, Круглов, министр внутренних дел, докладывает Хрущеву. Никита Сергеевич, значит, вот очень много инвалидов-попрошаек ездит по поездам. Вот мы в 51-м году задержали 100 тысяч человек, в 52-м 156 тысяч человек, в 53-м 182 тысячи человек. 70% из них – это ветераны войны, инвалиды войны. Это безногие, безрукие, безглазые. 10% – профессиональные нищие, впавшие во временную нужду – 20%. Безумное количество людей. И вдруг на глазах у ветеранов войны, у всех ветеранов,
чистка происходит,
начинают просто как собак бешеных ловить по дворам, по закоулкам, по железнодорожным вокзалам людей без рук, без ног, увешанных орденами, которые не виноваты в своем положении. Дом разграблен, дом разрушен, семья уничтожена, семья пропала, он пропал без вести. Он, может быть, не хочет возвращаться в дом, чтобы не быть обузой. И вот этих людей просто вылавливали. Есть воспоминания очень интересные. В Киеве один из генералов заступился за инвалидов, которых загружали в товарные вагоны. Их просто раскачивали и зашвыривали туда. И они залетали в эти товарные вагоны, звеня своими боевыми наградами. Делали это молодые солдаты-призывники. В 1947 году, в 1946 году очень осторожно попытались разместить несколько сотен ветеранов из Москвы на Валааме.
Ветеранов-инвалидов,
да. В 1949 году, может быть, в качестве подарка Сталину, за них взялись основательно. От них вычищены улицы были. Но не тронули тех, у кого были родственники. Знаете, если позволите, вот личное впечатление. Я вырос на Якиманке. И на пересечении... Ну, я в Егородском переулке вырос. На пересечении Бабигородского и Якиманки была пивная. И там был культяк такой. Пили в это время очень много. Да, это 58-й год. Пили много, но алкоголиков было мало. Вот культя был единственный алкоголик на всю округу. У него не было ног. Была одна рука по локоть. Второй руки не было совсем. И он был слеп. Его мама привозила на... колесиках, на тележке, оставляла около пивной. И, конечно же, его все поили, потому что видели, что...
Ну да. по-другому жить нельзя.
Вот, и вот однажды подошла, я был сам свидетелем, и это детское впечатление очень сильное, мне было 5 лет всего. Подошла старушка и говорит: сынок, поит его пивом, и говорит: сынок, может быть, ты попросил бы кого-нибудь, чтобы тебя кто-нибудь, ну, добил. Он говорит: мать, да уже сколько просил, никто на себя грех такой не берет. Вот это картинка в моих глазах, и она для меня лично является пояснением того, как относилась власть сталинская к героям войны, к настоящим героям войны, которые пожертвовали...
Существует захоронение этих инвалидов.
Да, да, вот мы обсуждали это с минутка. Не всех инвалидов довозили до специальных домов, которые как бы все-таки пытались организовывать так называемых неисправимых, от них избавлялись.
То есть просто уничтожали?
Да. Вывозили, и как бы известны места захоронения. Но это вопрос, который нуждается в дополнительном изучении, и только тогда, когда будут эти захоронения обнаружены вскрыты, тогда можно будет с уверенностью об этом говорить. На сегодняшний день вот
доступа нет.
Доступа к этой информации нет, безусловно.
Да.
Да. Были ли в те времена какие-нибудь социальные привилегии фронтовикам, вернувшимся после войны, надбавки, льготы? Это я уже начинаю вопросы читать.
Да. Ну, вот я хочу, значит, сказать вам, что, конечно, к окончанию войны были там дополнительные питания. Сразу после войны. Ну вот в 47-м году...
Наградные деньги отменили.
В 47-м году постановление об отмене наградных денег, вот вы знаете, казуистика советская, да, называлось так: о льготах и преимуществах, предоставляемых награжденным орденами и медалями СССР. Согласно этому постановлению, с 1 января 48-го года денежные выплаты по орденам были прекращены.
Монетизация льгот.
Да.
Демонетизация.
Демонетизация. Вот, да.
К сожалению, вот какие-то льготы ветеранам стали предоставлять только уже в 70-е годы. Настоящие льготы.
Дмитрий, а вот такой вопрос, извини, Виталий. Как бы вот Сталина проехали. Да. Приходит Никита Сергеевич Хрущев, который... Да. На 20-м съезде партии развенчивают культ личности, угу. Далее по тексту. Почему он-то не восстановил празднование Дня Победы, не ввел каких-то льгот для ветеранов?
Машина. Машина. Работает машина. Работают механизмы совершенной машины подавления. Отключение любого элемента этой машины может повлечь остановку всего агрегата, это огромного. Хорошо. Я вам больше того скажу.
Ну как, оттепель?
Оттепель, да. Я сейчас расскажу, что такое оттепель. Вот по надзорным делам прокуратуры в 1954, 55 и 56 годах по 58 статье было осуждено в полтора раза больше, чем в 1937 году. В каждый из этих годов. В полтора раза больше. То есть репрессивная машина с точки зрения управленца должна была продолжать работать.
То есть Сталина нет, да. А сажать продолжают.
И только благодаря начавшимся массовым беспорядкам, массовым посадкам ветеранов, ЦК партии стал пересматривать отношения. Вы знаете, создать какую-либо политическую партию или организацию, противодействующую Компартии, было невозможно. КГБ, НКВД, все это действовало мощно и всемерно. Но никто не исключал одного – стихийного выступления. И эти выступления начались. И они начались вот каким образом. Когда я познакомился с историей этих выступлений, которые произошли в Александрове, в Краснодаре, в Кривом Роге и в целом ряде других мест, я сейчас не буду тратить время на перечисление. Вы знаете, в ряде городов, да. Я подумал, это что, сценарий ЦРУ, что ли, был запущен какой-то? Но потом понял, ну какой ЦРУ могло быть в Советском Союзе в 1950-е годы, да? Никакого. Но все были просто под копирку, совершенно одинаково. патруль военный или милиция задерживают солдата или двух солдат, как это было в Краснодаре и в Александрове.
Ветеранов имеется в
виду? Нет, просто солдатиков. Просто солдат. Да, просто солдатиков. За нарушение формы одежды, за то, что в самовольной отлучке или слегка в нетрезвом виде. Моментально собирается толпа от 100, как это было в Александрове, до 1500 человек, как это было в Краснодаре. Громят отделение милиции, как это было в Александрове, и освобождают солдата. Или военную комендатуру, как это было в Краснодаре, освобождают солдата, освобождают заключенных, как это было в Александрове, захватывают оружие, начинают громить. Вот вы задали вопрос, Дмитрий, была ли реальная угроза выступления? Вот реальные выступления, которые
были. Было два, в общем, практически самых настоящих восстания в лагерях еще.
Да, и восстания в лагерях еще, в которых, ну, мы хорошо помним вот этот фильм «Майор
Пугачев».
Пугачев, совершенно верно, да. Это же там же все ветераны были. Вот. Причем ветераны разные, да? И ветераны-власовцы, и ветераны-полицаи, и ветераны-красноармейцы, которые вдруг оказались вместе, потому что противостоять в одиночку режиму невозможно. Вот подвиг ветеранов, вы знаете, вот эти выступления, вот я хочу как бы главный вывод мой личный сделать, да? Вот эти потрясающие совершенно мужественные выступления ветеранов, которые... Почему за солдат заступались? Он такой же, как мы.
Ну, конечно.
Он такой же, как мы, защитник Родины. Не сметь его трогать. Об нас ноги вытерли, но мальчишек давайте пожалеем, наших детей. К этому времени ветераны пришли, ветераны войны вошли в зрелый возраст, под 40 лет, 30, 35-40 лет. Да? Это крепкие мужики, которые готовы идти за своими убеждениями до конца. И вот стихийно вот эти выступления начались. Вы знаете, расправлялись с ними с такой жестокостью. Вызывались танки, вызывались войска, в упор стреляли в людей, да? И это их не останавливало. В Краснодаре выступления людей из-за двух солдат длились трое суток.
Прежде чем были подавлены.
Прежде чем были подавлены. Двое суток длились выступления. И да, вот эти вот выступления протеста, они как бы заставили, к чему я все это рассказывал. Да к тому, главный вывод, вообще надо поклониться перед поколением ветеранов. Они сломали не только Гитлеру шею, да, и фашистскому режиму. Они в конечном итоге заставили советское правительство, да, коммунистическую партию, отказаться от крайних диктаторских методов управления. Вы знаете, начиная с 1958 года, начинает спадать количество репрессированных.
Ну да, начинается вот. Оттепель.
Да, начинается как бы оттепель. Она была вынужденной, она была под давлением вот этих самых ветеранов. Таким образом, они не только сломали хребет фашизму, они еще сломали хребет диктатуре пролетариата.
Кстати, вот здесь нам пишет один из наших слушателей, Петр, дополнение.
Да-да-да.
Еще говорит, запретили нашивки за ранения.
Да. Отменили, запретили. То есть, вот все для того, чтобы показать. Ты такой же, как все, ты там кровь свою не проливал и так далее.
Ну, победители судят, еще раз, да, если да. Возвращаясь.
Да. Но все-таки вот с Никитой Сергеевичем, конечно, его личная позиция безотносительно аппарата бюрократического какова была?
События 62-го года.
Новочеркасск.
Да, в Новочеркасске они очень хорошо это показали.
Ну да.
Казнь, жесточайшие меры, введение войск, приказ Плиеву стрелять, невзирая там ни на что. Хорошо у Плиева хватило, там был очень интересный эпизод один.
52-й год, Плиев, вы имеете в виду это Карибский?
Нет.
Плиев, генерал Плиев, да. Который
в Новочеркасске
подавлял восстание.
Он был еще там, он же командовал.
Он везде командовал, он везде талантливый военачальник. Но
только
там был эпизод,
год, да, что это Карибский кризис,
когда он запретил проводить танки через территорию детского сада, в котором были дети. Понимаете? То есть вот это для тех времен это было потрясающе. Никита Сергеевич, это, конечно, такая личность, знаете, спорная. Вот у него очень интересная фраза есть.
Дмитрий, да. Все, увы, у нас даже нет времени на эту фразу. Да, мы вынуждены уже завершать нашу программу. Спасибо нашему гостю, спасибо вам. Портрет от Тихона Дзетко, и до встречи через неделю.
До свидания. До свидания.
Комиссар с командирской жилкой. С легкой руки Ворошилова этот эпитет теперь попадает в любую монографию о Коневе. Впрочем, это не было просто словами, а знаменовало, по сути, начало карьеры будущего маршала. В 26-м году после курсов совершенствования высшего начальствующего состава он был назначен командиром полка. Столь неплохо начавшаяся карьера в самом начале войны могла завершиться довольно плачевно. Проблемы с НКВД сулили Коневу не самое светлое будущее, но его пронесло. Выручила, возможно, и так нелегкая обстановка на фронтах, но вернее всего протекция Жукова. А риски были велики. Маленков потребовал от третьего управления наркомата обороны достать из архивов справку на Конева. А уже одна фраза оттуда вполне могла оказаться приговором «активный защитник и покровитель врагов народа». Иван Степанович Конев обвинялся в защите подчинявшихся ему офицеров, названных троцкистами и контрреволюционерами, в явном вредительстве при строительстве военных городков и далее по списку. Масло в огонь подлило и поражение на Западном фронте, которым Конев и командовал. Немецкую операцию «Тайфун» остановить не удалось. Сталин хотел отдать Коневу под трибунал, но Жуков добился реабилитации военного и назначения его своим заместителем. После этой истории Конев старался подобных ошибок не допускать, да и вообще, похоже, делал все, чтобы в поле зрения компетентных органов не попадать. Так, в автобиографии в 47-м он написал, что репрессированных родственников у него нет, что никак действительности не соответствовало. После неудачи на заре войны подобное не повторялось. Дальше были только успешные и блестящие операции: бои на Украине, Краков, Берлинская операция, Прага. Уже после войны Коневу, как верному военачальнику, поручали столь сомнительные операции, как, например, подавление восстания в Будапеште. Отношения с Жуковым – вот, пожалуй, очень интересная деталь его биографии. Жуков фактически спас Конева, когда тот ходил по лезвию бритвы, но ответить тем же Конев не смог. Напротив, октябрьский пленум ЦК 57 года, выступление боевых товарищей Жукова с обвинениями в бонапартизме, стремлении к неограниченной власти, желание подмять под себя руководство партии. Среди выступавших был и Конев, и его же фамилия, несмотря на несогласие, вскоре появилась и под антижуковской статьей в газете «Правда». После этого на отношениях Жукова и Конева был поставлен крест. Советская власть умела ссорить людей в своих мелких интересах. И на поздравление с Днем Победы в 70-м Жуков ответил Коневу коротким: «Предательство не прощаю, прощение проси у Бога, грехи отмаливай в церкви».
Программа «Цена Победы».